Перевод. Эгоизм в гуне страсти порождает два вида чувств – познающие и действующие. Действующие чувства связаны с жизненной энергией, а познающие – с интеллектом. Комментарий Шрилы Прабхупады. В предыдущих стихах говорилось, что ум является продуктом эго в гуне благости, и его основная функция – принимать или отвергать что-либо в зависимости от желания живого существа. А здесь сказано, что интеллект – это порождение эго в гуне страсти. В этом заключается разница между умом и интеллектом. Ум порожден ложным эго в гуне благости, а интеллект порожден эго в гуне страсти. Желание принять или отвергнуть что-либо является основной характеристикой ума. Поскольку ум является порождением гуны благости, то, сосредоточив его на повелителе ума, а не Рудхи, мы можем изменить свой ум, наполнив его сознанием Кришны. Наратам Дас Тхакур говорит, что нас постоянно обуревают желания. Поток желаний невозможно остановить. Но если целью наших желаний будет удовлетворение Верховной Личности Бога, то мы сможем достичь совершенства. Когда живое существо стремится к господству над материальной природой, его желания оскверняются материей. Поэтому прежде всего необходимо очистить свои желания. На первых порах процесс очищения должен проходить под руководством духовного учителя, поскольку духовный учитель знает, каким образом можно направить желание ученика на сознание Кришны. Что касается интеллекта, то здесь ясно сказано, что он является продуктом эгоизма в гуне страсти. В процессе духовной практики человек поднимается на уровень гуны благости, а предавшись Верховной Личности Бога или сосредоточив ум на Господе, становится великой личностью, Махатмой. В Бхагавад-гите об этом говорится «Са Махатма Судурлабха» – такая великая душа встречается очень редко. Из данного стиха явствует, что оба вида чувств, познающие и действующие, порождены эгоизмом в гуне страсти. А поскольку для того, чтобы действовать и познавать, органам чувств необходима энергия, то жизненная энергия или энергия жизни – также возникает из эгоизма в гуне страсти. Поэтому в жизни мы видим, что люди, находящиеся преимущественно под влиянием гуны страсти, очень быстро достигают материального благополучия. Тому, кто хочет побудить человека к накоплению материальных богатств, веды рекомендуют стимулировать его сексуальное желание. Нетрудно заметить, что люди, одержимые сексуальным желанием, обычно преуспевают материально, так как половая жизнь или жизнь в гуне страсти является двигателем материального прогресса. Но те, кто стремится к духовному совершенству, должны полностью избавиться от влияния гуны страсти и достичь уровня гуны благости. Люди, занимающиеся деятельностью в сознании Кришны, как правило, бедны материально, но имеющие глаза увидят, кто более велик. Человек в сознании Кришны может быть бедным в материальном отношении, но его нельзя считать бедняком. Настоящими бедняками являются те, кто упивается своими материальными богатствами, но не имеет вкуса к сознанию Кришны. Люди, ослепленные материальным сознанием, проявляют необычайную изобретательность в создании материальных удобств, но лишены возможности постичь душу и проникнуть в тайну духовной жизни. Поэтому тот, кто хочет развиваться духовно, должен вернуться на уровень чистого желания, желание служить Господу. Как сказано в Нарада Панчаратри, служение Господу чувствами, очищенными сознанием Кришны, называется чистой преданностью. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали сваям рупа кадамахьям дадати сваам падантикам Ванчакал патрубешча крипа сингупя эвача патитанам паванипью вайшнарипью намо намаха. Дай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ему вечно было лично, что я мудрый, что мать проходишь на свадьбу, тем не тем вот. Прабхупада, если пришли, что стал мне гуру, подошел, да, мы очень бодрые, Кришна, почитай, мудрый, чем этим активидам, то с вами тебе место сросать, и да и гуру, они прочали, да не мешай, что они пошечали, да и штрины. Тайджаса ниндрияни ва крия гена вибхагаша пранасья хи крия шактир будхир викьяна шактита. Еще раз перевод. Эгоизм в гуне страсти порождает два вида чувств. познающие и действующие. Действующие чувства связаны с жизненной энергией, а познающие с интеллектом. Итак, Капила Дева продолжает свой рассказ о том, как творятся разные тонкие оболочки, окружающие душу. Это идет процесс создания нашей обусловленности. Мы знаем, что материальная реальность – это отделенная реальность. Реальность, которая происходит за стеной невежества. То есть большую часть бытия составляет духовная реальность, реальность духовного мира, где Кришна и его освобожденные преданные живут в полном блаженстве, вечности и знании. И наша жизнь протекает за стеной невежества. Материальные оболочки очень толстые во вселенных скрывают эту духовную реальность. И здесь, в этих замкнутых оболочках вселенной, проведено электричество, солнце. Вот, сам Господь сюда входит в форме Гарбхадакшая Вишну, Кширадакшая Вишну, Параматмы, пронизывает своей энергией все, обустраивает здесь все в этом мире. И дживы, которые попадают сюда, в этот замкнутый мир, они должны быть в особых условиях, чтобы наслаждаться отдельно от Бога. Хотя энергии Бога окружают его со всех сторон, он не должен этого понимать. У него должно складываться впечатление, что он сам господин этого мира, что все здесь вот так как-то удачно сложилось для его жизни. И вот с этим чувством, с таким пониманием он должен жить. И для этого живое существо должно обусловлено быть определенным образом, чтобы не догадываться о существовании высшей реальности. И поэтому все эти вот элементы, и ум, разум, чувства и так далее, это все проистекает именно из эго. То есть эго — это как раз и есть та самая вот эта вот тонкая невидимая субстанция, которая отделяет живое существо от Бога. Когда ребенок бросает вызов своему родителю, говорит: «Я сам, я не хочу, я не буду», то есть какой-то протест, заявляет какие-то претензии на такую самостоятельность, на отдельность, это его эго. Казалось бы, нету реальных серьезных причин для того, чтобы они как-то отдельно существовали, между ними должны быть любовные отношения, но вот этот вот шанс свободы в том-то и состоит, что живое существо может попытаться декларировать свою независимость на основе вот этого желания самостоятельности. Не хочу, чтобы кто-то надо мной стоял, чтобы кто-то как-то там меня контролировал. Не желаю, хочу выйти из-под этого контроля. Вот. И дживы с таким сознанием как раз и населяют этот мир. Вот. И поэтому все вот эти вот элементы, о которых мы сейчас читаем, ум, разум, чувства, праны, познающие чувства, действующие чувства, они все рождаются из эго. То есть эго — это как бы такая предпосылка, основа. И вот это эго под воздействием разных гун рождает разные субстанции. Мы уже коротко говорили о том, что эго под воздействием благости рождает полубогов и ум. Эго под воздействием невежества рождает материальные элементы, дравья, шакти. И вот сегодня мы читаем о том, как эго под воздействием страсти порождает два вида чувств, познающие и действующие. Познающие обозначают гьянендрия, то есть чувство, через которое мы обретаем знания об этом мире. И кармендрия, действующие чувства, чувства, которые помогают душе в этом мире заниматься уже активной деятельностью. И здесь Капила Дев говорит, что действующие чувства связаны с жизненной энергией, то есть прана, и познающие с будхи, с разумом или интеллектом. Когда преданные путаются, интеллект, разум — это одно и то же. Здесь в пословном переводе Прабхупада пишет будхи — разум, а уже в литературном переводе интеллект. По сути, это одно и то же. По-английски это вообще одно слово intelligence, просто нет, это русские переводчики, почему-то они переводили пословно, тут разум, а тут интеллект. Одним словом, я лично больше привык к слову разум, поэтому им пользуюсь, хотя это одно и то же. Итак, два вида чувств. Что такое гьянендрия? Пять чувств, которыми мы приобретаем знания. Самое тонкое чувство – слух. Потом идет осязание. Слух связан с элементом пространства. Осязание связано с элементом воздуха, движение воздушных масс. Но колышет микроволоски на коже человека, и мы чувствуем холодно, жарко, приятно, неприятно. Поверхность переживаем определенным образом. Третье познающее чувство – это зрение. Оно связано с элементом огня и светом, который дает огонь. Мы видим в свете предметы разные. Потом идет чувство вкуса, язык. Оно связано с элементом воды. Вот слюна. Если слюны нет, то вкус не ощущается. И самое грубое из познающих чувств – это обоняние. Оно связано с элементом земли, потому что ощущаем запахи мы тогда, когда в воздухе разносятся микрочастицы, пылинки какие-то, вот, или испарение, какое-то блюдо пахнет, или пыльца какая-то. Эти вот микроэлементы, элементы земли попадают в воздух, мы их ощущаем и чувствуем запах. Итак, это пять познающих чувств. И говорится, что эти познающие чувства, они связаны с разумом. То есть, как только я что-то услышал, почувствовал на коже, увидел глазом, ощутил на вкус или унюхал, вот, то поскольку эти познающие чувства связаны с интеллектом, то сразу же интеллект, разум строит какие-то планы в связи с этим объектом. Ум обрабатывает информацию на первичном уровне, он сразу говорит, это приятно или неприятно, это мне нужно или не нужно. Вот. И если это нужно, то разум принимает решение, как продолжить удовольствие. А если мне это не нужно, это наоборот неприятно, то разум принимает решение, как мне уйти от этих неприятных ощущений. Итак, эти познающие чувства связаны с разумом. А говорится, действующие чувства связаны с жизненной энергией или с праной. Что это обозначает? Какие действующие чувства? Действующих чувств также пять. То есть это руки, это ноги, это речь, это анус и это гениталии. Вот пять кармендрия, действующих чувств. И если познающие чувства, интеллект, допустим, я услышал какие-то звуки, или я уловил какие-то формы познающими чувствами, которые мне интересны, то интеллект принимает решение, что должен приблизиться к этому месту. Вот. И теперь вступают в действие действующие чувства, какие ноги. Ноги говорят, вернее, интеллект говорит, мне нравятся эти звуки, мне нравятся эти формы. Я увидел Харинаму. Человек увидел Харинаму, он видит, как он видит преданных, глаза видит преданные, познающие чувства, уши услышат звуки. Он говорит, это интересно, надо подойти и посмотреть поближе. Вот. И идет команда ногам. Ноги, чтобы пойти, они должны иметь энергию. Поэтому здесь говорится, действующее чувство связано с жизненной энергией, прана. У меня должна быть сила определенная. Итак, я увидел какое-то привлекательное для себя зрелище, услышал какие-то там интересные вещи. Вот, или кто-то услышал какие-то там по радио вещи, говорит, ну-ка сделай погромче. Погромче сделай. И рука начинает крутить ручку или там, нажимать на пульт. Погромче. То есть рука это действующее чувство. И должна быть прана, энергия, которая это действие осуществит. Итак, человек подходит сам ближе или делает погромче. Одним словом, активно начинает действовать уже через действующее чувство. И вот таким образом мы живем. Причем мы действуем совершенно неосознанно. Мы не думаем сейчас, например, я говорю, то есть что действует? Кармендрия. Мое активное чувство, голос, да? Речь активно действует. У вас что сейчас действует? Гьянендрия. Активное чувство, слух, вы воспринимаете. Вы пришли слушать, смотреть, это не очень интересно на такую личность, поэтому многие закрывают глаза, вот, правильно делают, но только не засыпайте. Вот. Но уши остаются, и благодаря этому что-то происходит, какое-то понимание происходит. Итак, у меня сейчас действует активные чувства, и они с праной связаны. Если бы у меня сейчас не было праны, сил, я не смог бы ничего говорить. Может быть, что-то бы я и понимал, познающие чувства, я, может быть, подготовился к лекции. Прочитал что-то такое, вот, да, понятно, можно сказать о том, о сём. Вот, но если сил нет, я не могу воспроизвести. Голос не будет работать, потому что вот это вот активное чувство голоса, гир, речь, она связана с праной. Если праны нет, я не могу рот открыть, двух слов связать не могу. Итак, мы действуем, и мы не особо не анализируем, что сейчас действует. Активное чувство или пассивное чувство познающее. Мы просто живем так. То есть вот эта вот обусловленность, этот сложный механизм взаимодействия праны, энергии, которая питает действующие чувства, и взаимодействия разума, который питает познающие чувства, оно так работает все под руководством вот этих вот разных экспансий Кришны, что мы не замечаем. Само собой, кажется, люди не думают об этом, как это происходит. Но философия Санхи вот здесь как раз и помогает людям вдумчивым разобраться тоньше в этих процессах. Потому что ничего не происходит само собой. То есть, например, человек, который сидит в машине, он тоже думает, ну, надо нажать на кнопку, на педаль, газ надо, да? И вот он нажимает на газ, и машина, как будто бы она какая-то вообще понимающая, начинает ехать быстрее. Или он нажимает на тормоз, и она останавливается. То есть машина ничего не понимает, просто железка. И перед человеком, не ведающим ничего, если он не механик, не понимает ничего, он смотрит, вот две педали, вот газ, вот тормоз, все очень просто. И он давит туда-сюда. Но тот, кто является механиком, он понимает, что когда, скажем, на газ он надавил, то там за этой педалью, за всем этим днищем, за всем этим покрытием целый механизм включается. Какие-то там, так сказать, суставы своего рода передающие. Вот, они там, значит, усиливают, видимо, впрыскивание этого бензина в этот двигатель внутреннего сгорания. Больше сгорает, больше энергии, давление создается, и машина начинает быстрее ехать. А когда он на тормоз давит, то какие-то обратные процессы происходят. И обычно люди, если они не механики, если они как бы никогда не погружались в изучение того, как устроена машина, для них очень простые вещи. Газ, тормоз, туда-сюда надавил, там, на эту сигнал надавил, сигнал раздался. Хотя, чтобы он раздался, электроника должна быть определенная, да, то есть какие-то там связи. Если цепь разомкнута, дави, не дави, не будет этого сигнала. И вот обычно люди живут, не задумываясь, как они живут, как они реагируют, как они действуют. Они не понимают, что у них 5 таких чувств, таких, какие чувства с чем связаны, какие с праной, какие с разумом. Люди далеки от этого. То есть они живут в этом скафандре материального мира, и, в общем-то, пока они здоровы, они неплохо себя чувствуют. Вот. Но потом, с течением времени, когда праны ослабевают в теле, то сразу же действующие чувства, которые связаны с праной, они начинают хуже работать. Смотрите, старики уже медленнее ходят, хромать начинают, вот, тоже у них уже и речь начинает страдать, все остальное. И поскольку все это как бы такая единая система энергетическая, то когда ослабевают праны, то также начинает и интеллект ослабевать. А раз интеллект начинает ослабевать, человек начинает хуже соображать, это означает, что и познающие чувства его тоже начинают страдать. Он начинает хуже видеть, хуже слышать, воспринимает все там с какого-то, с третьего, пятого раза. Ась, что вы сказали, повторите, пожалуйста, я не слышу. Ближе, громче говорить, я ничего не понимаю. Вот, если особенно проповедники, которые ходят по квартирам, когда, скажем, встречается бабушка или дедушка, особый подход требуется, потому что у них уже праны и разум по-другому работают. И им нужно, так сказать, громче, четче, яснее, вот тогда до них будет доходить, потому что уже в целом система слабеет. Молодежь сразу говорит, понятно, это что такое? Кришна, все ясно, не надо. Вот, или наоборот, надо. То есть у них пока много силы, много праны, прана бурлит, вот, интеллект очень активно работает, и поэтому они быстро включаются, что подходит для чувственного наслаждения, что не подходит. Вот, и у них такое восприятие. Итак, это общее устройство. Внутри этого такого мнимого виртуального скафандра или механизма находится живое существо, которое на самом деле ко всей этой материальной деятельности имеет очень как бы относительно, как бы посредственное отношение, потому что как бы само живое существо, оно другой природы, оно из другой реальности. И вот эта вот материальная деятельность, она как бы чужда живому существу. И поэтому, в конце концов, от материальной деятельности, от материальной работы, а вообще от материальной жизни живое существо устает. И вот этот вот механизм, который нужен для чувственного наслаждения, для материальной жизни, он также может быть использован, хотя этот механизм как бы порабощает нас, мы как души находимся внутри этого механизма сложного, праны, разум, ум, все эти вот полубоги, все это так невидимым образом обволакивает живое существо. Этот же самый механизм, может быть использован для освобождения. Вот, чувства, как Кришна в Бхагавадгите говорит, что ум может быть врагом живого существа, может быть другом. Чувства также могут быть нашими друзьями, могут быть нашими врагами. Как их использовать, на что их направить, чем заполнить свой ум и разум. Вот, и поэтому, если человек встает на духовный путь, то теперь его ум, разум, чувства, вся вот эта вот знакомая нам система начинает по-другому работать. Вот, потому что, почему он начинает по-другому работать? Потому что теперь через чувства, через ум и через разум к нам попала другая информация, что у жизни другая цель есть. Несмотря на то, что мир однозначен, как бы он такой одинаковый для всех, законы одни, на этот мир существуют две принципиально разные точки зрения. Одна называется теизм или духовный взгляд на мир, и вторая атеизм, то есть материальный взгляд, материалистический взгляд на мир. И принципиально отличаются они друг от друга чем? Что теизм или духовное мировоззрение подразумевает существование двух видов реальности. Одна реальность физическая, в которой мы сейчас находимся, но есть другая реальность духовная, к которой мы принадлежим по своей как бы конституции, по своему положению изначальному, как душа, частица чистого духа. Эта реальность находится где-то выше. Эта реальность по своим законам живет. Духовные законы. Законы любви, законы служения. Вот. И люди с таким духовным мировоззрением понимают, что есть такая высшая реальность. Их на уровне интуиции, на уровне сердца, на уровне веры, они понимают, что это есть. Некоторые из них, те, кто более интеллектуальны, могут это объяснить. Те, кто не могут это объяснить, они это просто чувствуют, как бы понимают. И они пытаются разными путями этот контакт восстановить с высшей духовной реальностью. Второй взгляд, атеизм, подразумевает, что есть только одна реальность, физическая реальность, никакой другой нет. Вот. И что сознание это просто такое вот позднее, довольно-таки недавнее порождение вот какого-то развития материи. И поэтому они не считают, они считают, ну, духовность это может быть как такое, для разнообразия. Сегодня мы понаслаждались, вот, а завтра мы немножко что-нибудь духовному себя посвятим. Просто разнообразие ради, чтобы в жизни такое было. Но они не считают, что духовность обладает каким-то приоритетом, что дух вечен, материя временна. Такого понятия у них нет. То есть, вот в этом принципиальное отличие. Они не считают, что духовная реальность это что-то такое вот вечное, постоянное, и в этом наше убежище. А материя это так, что то, чем мы должны пренебречь ради духа. Такого представления у них нет, материалистов. Итак, на однозначную реальность неоднозначные взгляды. Материализм и атеизм существуют. Атеисты принимают только существование одной реальности, физическое, все остальное это выдумки, в которые нужно верить. А теисты, то есть люди, принимающие существование Бога, высшей реальности, они пытаются установить контакты с этой реальностью. Вот, материалисты стремятся, смеются над этим, потому что они говорят, ну что вы там, во что вы верите, чем вы жертвуете, ради чего вы там свои молитвы бубните или какие-то аскезы совершаете. Ничего нет, это все выдумки, у них нет как бы благочестия, веры, понять, допустить существование этой реальности. И для тех, кто принимает существование двух реальностей, духовной и материальной, для них даются рекомендации, что теми чувствами, которые вы сейчас пользуетесь в материальном плане, вы можете воспользоваться для духовной цели. Для материалиста нет этой двойственности. Для него однозначно, если есть чувства, есть ум и разум, для чего их использовать, он понимает. Он пытается вокруг себя устроить мир наиболее привлекательным образом и его же потреблять. То есть сам сделать все это красиво и в этой же среде и жить. И вот это же потреблять, то, что он сделал. Вот, сам я сделал себе мягкий диван и сам на нем лежу. Вот. Сам я что-нибудь такое вкусное приготовил и сам это съем. Сам вокруг себя что-нибудь такое красивое устрою, садик, все покрашу, разрисую и сам внутри этого буду наслаждаться. То есть я сам создаю эту вот реальность и сам ей наслаждаюсь. Такова психология материалиста. И Прабхупада здесь в комментарии говорит, что замечено, что те, кто находится в гуне страсти, они очень быстро достигают, так как это сказано, поэтому мы видим в жизни, что люди, находящиеся преимущественно под влиянием гуны страсти, очень быстро достигают материального благополучия. То есть у них очень понятная схема, и не нужно с этим миром бороться. То есть они говорят, вот этот мир, его нужно просто потреблять. Его нужно благоустроить определенным образом, чтобы все было удобно, красиво, и потреблять его, и все. И как бы у них очень такой, в этом плане, прямой ум. Они не смотрят на мир, как на какую-то ловушку. Они смотрят на мир, как на то, что их как-то соблазняет, отвлекает какой-то высшей реальности. У них нет этой внутренней борьбы. Как бы все, ум такой простой, как артиллерийский ствол, очень прямой такой. Вот объект чувств, его нужно достичь кратчайшим образом, по прямой, так сказать, сделать все наилучшим образом. Поэтому люди в гуне страсти, у них одна идея, материальный успех какой-то, и вот понятно, они пишут монографии тоже об этом какие-то, как добиться материального прогресса, целая школа существует этого личного успеха, вот они изучают тоже психологию, взаимоотношения с людьми, они смотрят на тех, кто уже добился, как они это сделали, изучают все эти разные технологии, семинары проводят, как достичь успеха в том, как убедительно говорить, как правильно заключить контракт, как правильно поддерживать отношения, то все какие-то по экономике, по психологии, по менеджменту, они проводят целые тренинги, это развитые системы, вот, и люди в гуне страсти, они на ура воспринимают все эти вещи, осваивают, потому что у них нет никаких сомнений в том, что вот это вот чувство наслаждения, оно и является целью жизни, поэтому они как такие вот спортсмены упорно, так сказать, действуют в этом направлении, и если их карма соответствует, то они добиваются своего. Вот. Люди, ну, Прабхупада говорит, что в действительности человек должен, вот он говорит, люди, занимающиеся деятельностью в сознании Кришны, как правило, бедны материально, но имеющие глаза увидят, кто более велик. То есть бедны материально, как правило, преданы потому, что они не имеют такого, как вот этого стимула, как это сейчас говорят, драйва особого, сильно погружаться в материю. Они что-то делают такое, зарабатывают себе на жизнь, вот, но они не пытаются выйти за какие-то особые пределы. Поскольку у них меньше страсти, то меньше страсти это обозначает, у них нет амбиций больших. Им не нужно обязательно там какой-то дом большой, ну, какая-то квартирка есть там или что-то такое, ну, достаточно этого. Вот. А две квартиры, три, объединять дом, строить или еще что-то такое, покупать то, все, другое, нет вот этой страсти, как бы энергии, нет энтузиазма развивать свою вот материальную тему. Вот, и поэтому они, как правило, суетятся по минимуму, чтобы вот просто обеспечить себя и все. То есть их страсть на таком минимуме поддержания. Вот. Они, поскольку они принимают духовную энергию, существование другой реальности, для постижения этой другой духовной реальности другая энергия нужна. Там не нужна гуна страсти, потому что гуна страсти, она как раз не позволяет погрузиться в духовные вещи. Вернее, гуна благость не позволяет, а гуна страсти не позволяет погрузиться в духовные вещи. Гуна страсти обозначает, что человек по поверхности скользит и вот пытается все эти внешние вещи ухватывать. Одно, другое, третье, все новинки для него там показывают. Новинки косметики, новинки там какие-то техники, еще что-то. Люди смотрят на все эти вещи и говорят, вот, смотрите, новый шампунь, новый какой-нибудь плеер, новое еще там что-нибудь такое. Вот это вот все как бы их очень привлекает, эти вещи. Вот. И вот эта гуна страсти не позволяет человеку остановиться и погрузиться в духовное. Вот. А для преданного человека, который принимает существование другой, более высокой реальности, он понимает, что для того, чтобы прочувствовать эту другую, более высокую реальность, нужна гуна другая, более высокая гуна. В гуне страсти невозможно. В гуне страсти человек может зайти, послушать минут пять, и он быстро сообразит, что это ему не нужно. Что это говорит не о той реальности, которая его интересует. Его интересует материальная реальность, как деньги сделать, как там что-нибудь добыть, как наслаждаться. Вот. А здесь он слышит, что люди о чем-то другом говорят. О том, что не имеет отношения вот к прямому, обычному, такому привычному образу жизни. А, все ясно, он сделал свой вывод. И вот у него тоже работает разум в гуне страсти. Он говорит, все понял, я все понял, ребята, я вас понял, извините, так сказать, вы хорошие люди, но мне другое нужно. Вот. Гуна благости, это более высокая гуна, и она как раз предназначена для постижения другой, более высокой реальности. И когда человек развивает в себе вот эту вот гуну, духовную гуну, то, как правило, немножко страдает его вот это вот материальное благополучие. Потому что в гуне благости человек смотрит на все эти материальные вещи. Материалист смотрит на материальное творение и говорит, о, как здорово, вот этим завладеть. А человек в гуне благости смотрит на эти же самые вещи и думает, да, конечно, прекрасное творение Господа, вот, но я вижу на практике, что как бы все это занимает столько времени, столько нервов, столько суеты. В конце концов, ты пытаешься этим наслаждаться, а награда за это всякие беспокойства ума, инфаркты и так далее. Люди, когда они много пытаются заграбастать, у них также много беспокойств, потому что все эти вещи по своей природе, это духовно, это энергия Бога. И когда человек берет не свою собственность, то наградой за то, что он берет не свое, является беспокойство. И человек в благости очень четко эти связи видит. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, Нати Шура Мати Будха, разумный человек не обольщается вот этими всеми чувственными наслаждениями, он говорит, эхисам спарша джабху, ага, дукхайона эвате, адянтаванта, тукаунтья, натишура мати будха. Он говорит, что счастье, которое проистекает из контакта с объектами чувств, является источником страдания, но имеет начало и конец, и поэтому разумный человек не обольщается этими вещами. Итак, разумный человек – это будха, в благости, которая находится, и он понимает природу вот этого материального наслаждения, и поэтому он в этом сильно не участвует. И раз он сильно не участвует, значит, вполне естественно, что у него и не будет какого-то, может быть, большого достатка в этом плане, раз он в самой этой экономической деятельности активно не участвует. Ему неинтересно все это. Кто-то там сидит с утра до вечера, заключает договоры, смотрит туда-сюда, выруливает, выкручивает каждую копеечку, экономит на том, на сём. И это как своего рода спортивная игра, ему нравится это. И в конце концов он видит, что его капитал увеличился на сколько-то там. И он чувствует удовлетворение от этой цифры, что вчера было 5, сегодня стало 10. Это просто цифра, понимаете? Вот. Реально он этим почти не пользуется. То есть он испытывает удовлетворение чисто от того, что его капитал стал больше, что он кого-то там объегорил, выгодную сделку сделал, что удачно вложил, или там процентики, скажем, доллар пошел вниз, он думает, ах ты господи, что ж такое, потому что у него деньги в долларах. Доллар пошел вверх, он сразу, хорошо, все нормально. Вот, и он читает эту информацию о том, какие тенденции. Он беспокоится туда или сюда. Вот. И он испытывает, благодаря вот этой вот гуне страсти, такие вот как бы переживания. Вот. Реально он наслаждаться не всегда этими вещами может, потому что, как правило, деньги все эти, они у него как бы не наличные, а безналичные, туда-сюда. Часто у него бывает, так сказать, даже и денег-то в кармане нет, вот, потому что все в деле. То есть этот человек в гуне страсти, он живет большей частью будущего. Вот накоплю, вот сделаю, вот заработаю, вот построю. Кому-то удается, кто-то этим наслаждается. Но гуна страсти, мы знаем, она такая очень контрастная. С одной стороны, яркие такие сильные наслаждения, с другой стороны, беспокойство, которое восполняется это. Гуна благости обозначает, что нет вот чего-то такого, какого-то бурного, может быть, наслаждения, но также нету и страданий сопутствующих. То есть такое более ровное, спокойное существование. И счастье сверху идет, счастье из другого источника. Вот. Поэтому Прабхупада говорит, что имеющий глаза увидит, кто на самом деле более богат. Он говорит, что в действительности, он говорит, нельзя преданных Бога считать бедняками, потому что они наслаждаются другим богатством совершенно. Вот. И это богатство столь же реально. Вот. Но поскольку оно не проявлено, может быть, в таких грубых объектах, то люди нет, они говорят, где это ваше? Ну покажите, где ваше богатство? Где ваше? В каком доме вы живете? А, вот в этой халупе, что ли? А где ваша машина? А, нет машины, вы на автобусе едете? Ну в чем же ваше богатство тогда? Вот. То есть у них свои критерии определения богатства. А люди в другой гуне, у них другие критерии. То есть, например, сейчас мы знаем, что прогресс общества измеряется количеством чего-то там, потребления на душу населения. Вот так экономические показатели не строят. Видите, вот там в 20-м году было какое потребление на душу населения. Теперь вот смотрите, там какой-нибудь 30-й, 40-й, вот сейчас. Видите, какой? Вот видите, лестница. Очевидный прогресс. Они говорят, видите, прогресс какой. То есть, они строят график прогресса. Вот, и туда вбивают экономические показатели. Но если построить точно такой же график и в качестве показателя критерия духовные, какие-то моральные принципы, то будет как раз лестница вниз идти. Это тоже понятно, да? Что не было такой преступности, не было такой наркомании, не было такого уровня разводов, жизнь была как бы спокойнее, здоровее и так далее. То есть, если другие показатели вбить, построить тот же график, то мы увидим, что как раз лестница вниз пойдет. То есть, другая динамика будет. Вот. Поэтому в гуне благости совсем другие критерии счастья. Если, например, есть какой-нибудь вот этот же журнал Forbes, который описывает жизнь богатых людей. Вот мы знаем самых богатых людей. Есть какие-нибудь издания, которые описывают жизнь какой-нибудь нашей богемы культурное искусство. Кто, что, где там что выиграл, победил. Как правило, всю их там подноготную, какую-нибудь личную жизнь описывает. Кто с кем, что там, какая звезда, кто там кому ушел. Пришел, вот, то есть на слуху могут быть имена звезд, каких-то миллионеров, миллиардеров, олигархов, политиков, то есть эти личности более или менее известны. Но возьмите, просто спросите, а можете назвать имена каких-то вот сейчас святых, хотя бы философов, каких-нибудь таких вот, и сразу же люди растеряются, а при чем здесь это вообще? Какое-то отношение имеет к гуне страсти? Действительно, гуне страсти никакого отношения не имеет. Политики, бизнесмены, какие-то звезды спорта, звезды экрана, они имеют отношение к гуне страсти, потому что они связаны с развлечением, они на виду, понимаете? Это гуна страсти. И гуна страсти считается такой престижной. Вот, поэтому и люди, которые в этой гуне страсти преуспели, кого-то победили или заработали, или как-то там блеснули, сыграли какую-то роль идеально, они известны. Понимаете? Вот, какие-то актеры, там, режиссеры. Вот. А те, кто к гуне благости имеют отношение, те же самые философы или люди, имеющие отношение к трансцендентному, святые, как правило, говорят, это где-то в прошлом. Что там, кто там последний был философ? Сократ, да, или что там? Позднее уже трудно назвать. Последние какие-то уже были извращенцы, типа этих там экзистенциалистов сумасшедших, которые, типа этого Камю, который в доказательство безысходности жизни просто на своей машине с обрыва с какого-то там спрыгнул. Ну, какие-то странные философские выводы у него, на самом деле. Вот. То есть, как бы философия и святость, гуна благости где-то там в прошлом осталось, люди говорят. Это, кажется, какие-то философы там были в античной игре. Вот, ну, где-то, говорят, в Индии там сидят. То есть все, святость, ну, последний, кто там этот из русских называет, начинает пальцы загибать, называет этих христианских святых, какой-нибудь Сергей Радонежский, там еще кто-нибудь там, Саровский, кто-то еще. Ну, все это где-то уже позапрошлый, позапрошлый, средние века, то есть все, как бы выродились, да. А сейчас их место, этих фигур заняли политики, экономисты, звезды всякие, спортсмены. Вот, то есть мы видим, что гуна страсти. В целом народ как бы такой в невежестве живет. Ну такое, знаете, люди работают, тянут лямку, там что-то жуют свое. В невежестве он сидит перед своим телевизором и смотрит на тех, кто в страсти. Там прыгает, скачет, вот, их там страсть развлекает, а невежество попивает пивко свое и смотрит на это. И комментирует, что там в страсти происходит. Тут негодяи эти там олигархи разбогатели, к ногтю их раскулачить. Вот, а этот, видишь, смотри, как бегает, прыгает или там пока. Вот, то есть невежество, оно сидит и критикует. Они сами ничего не могут делать, невежество. Люди, как правило, они брижат, недовольны, все вокруг виноваты, что они такие несчастные. Вот, страсти люди активны. И когда человек в страсти вылезает, начинает как-то сильно проявляться, те, кто в невежестве, они из зависти начинают его затыкать. Говорят, ату его, взять его, арестовать. Он наверняка нечестным способом свое дело, так сказать, сделал. Вот. А те, кто в благости, не имеют отношения к тому, ни к другому. Они имеют отношение, они хотят, они поскольку принимают другую реальность, что это духовная реальность, они говорят, нам нужна в духовную реальность. Нам противна жизнь невежества, и нам неинтересно, кажется, суетная жизнь в страсти, все эти вещи. Мы бы хотели другого. И в глазах общества, большая часть которого находится в невежестве и страсти, эти люди кажутся какими-то чудаками странными, которые что-то там делают такое, медитируют на что-то там, почему-то что-то там не едят, не пьют, непонятно почему. Вот. То есть они надеются на какую-то другую реальность. Вот. И это какие-то такие странные люди в меньшинстве. Гуна благости не в почете. Вот. Поэтому люди в гуне благости воспринимаются в Кали-Югу как какие-то очень необычные люди, очень, говорят, очень интересный человек сегодня у нас в гостях, знаете, вот, очень интересный, и вот тут он то не ест, не это не пьет, этим не занимается, и вообще о чем он думает, непонятно, очень интересный человек, все смотрят, действительно, очень интересный человек, так, кто-то рассказывал, этот, преданный, как-то в Китай ездили, там семья, а когда они зашли в какой-то ресторан и сказали, что им нужно вегетарианское, что они не едят мясо, на них вышла смотреть вся команда поваров, человек 20. Они никогда в жизни не видели людей, которые мясо не едят. Вышли все смотреть на них, чудо какое, природы, понимаете? И не то, что там какая-нибудь летающая тарелка прилетела или еще что-то. Они увидели первый раз в жизни людей, которые не едят мясо, рыбы и яиц. Они смотрели на них молча 5 минут вообще, что за чудо такое? Вот, потому что непонятно. Думаю, ну понятно, что мясо, рыба, не зачем это. Если тут принести сюда какой-нибудь, я помню, несколько лет назад какие-то чудики решили пожертвовать в кафе, там какой-то мешок с рыбой притащили. Вот, и очень удивились, что их оттуда выставили. Говорят, мы же пожертвовать вам принесли. Говорят, уберите эту грязь отсюда. Что? Они говорят, да вот мы вас любим, вы же хорошие люди, мы потом решили пожертвовать. Вот, но говорят, уберите эту тамагуну отсюда. Они говорят, как тамагуна? Это же свежая рыбка, вы что? У них свои понятия, свежая рыбка. А преданные говорят, это же кошмар вообще какой-то. Зачем? Тут надо все теперь отмывать с навозом после этой вашей свежей рыбки. Это же тамос полный. Вот, то есть у людей совершенно разные понятия в зависимости от этих гун. Поэтому тот аппарат, наш аппарат, чувственный аппарат, ум, разум, чувства, все то, что сейчас окружает душу и способствует забвению, способствует забвению Кришны, способствует материальному существованию, развитию, этот же самый чувственный аппарат, он может быть использован для служения. Вот эти же самые чувства могут быть очищены. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, начни с контроля чувств. Там он дает определенные йогические предписания, как йог должен контролировать чувства. Вот. Но мы, как те люди, которые из всех йог выбрали бхакти, преданное служение, понимаем, что их нужно не ограничивать, а их просто нужно кормить другой пищей. Другое слушать, другое смотреть, другое есть, другое нюхать. Вот. И постепенно через чувства одухотворяется ум, меняется его желание, меняется его вкус, пристрастие. Преданные развивают довольно быстро вкус к просаду, к другой пище совершенно. Вот. И разум постепенно начинает по-другому функционировать. Вот. И как правило, когда говорят, что вот разум возник в гуне страсти, люди говорят, как же так, разум вроде же выше, чем ум. Ум должен быть в страсти, он же ниже, а разум в благости должен быть. В действительности, здесь Прабхупада в этом комментарии раз в 10, наверное, повторил, что ум родился из гуны благости, а разум рождается из гуны страсти. Часто это становится вопросом. Ответ прост. Ум медитирует на какие-то объекты, и для медитации нужна энергия благости. А разум как раз активен по своей природе, он думает, как эти объекты, он строит планы, плановик, как эти объекты заполучить себе, стратег такой, поэтому там нужна вот эта вот активная энергия страсти. А ум уцепился за что-то, ухватился и держит, это энергия благости для медитации. Но когда человек начинает заниматься преданным служением, то вот этот вот материальный разум, который произрастает из гуны страсти, меняется. Я помню, как Бану с вами рассказывал нам, что существует два вида разума. Вот этот вот разум трансцендентный, который исходит от Кришны. То есть это он говорит, я даю разум тому, кто занимается преданным служением мне, тишам, сатата, юктанам, баджитам, притипуракам, бадами, будхи йогам, там, энавам, этавам, упаянте. Он говорит, тем, кто занимается преданным служением мне, я даю разум, при помощи которого они придут ко мне. То есть что, до этого разума что ли не было? Был разум. Но обычный мирской разум, разум гуни страсти. А когда человек начинает заниматься преданным служением, благодаря общению с преданными, он увлекся этой идеей, теперь ему дается другой разум, совершенно другой разум. И у этого другого разума, у духовного разума, другая логика совершенно. Он начинает понимать, что раз весь мир исходит из Кришны, все исходит из Кришны, значит, должен ему служить. Такая логика. А у материалиста другая логика. Он думает, раз я материальное тело, значит, должен тело наслаждать. И у того и у другого своя логика. Разный разум функционирует. Вот поэтому, когда человек начинает заниматься преданным служением, Кришна дает как бы, другой разум сверху, свой разум, разум Бхагавад-гиты, разум Шримад Бхагаватам. И теперь человек совсем другие выводы делает из жизни. То есть все, его чувства, ум, разум начинает по-другому функционировать. В этом и состоит принцип юкта-вайраги. То есть то, что у нас есть, ум, разум, чувства, какое-то окружение, использовать с другой целью, с другой идеей. То есть Кришна говорит, вернись ко мне, там твое существование будет совсем другого качества. Вот, поэтому вот это вот понимание того, как работают чувства, ум, разум, что из чего рождается, это не просто такое, знаете, для ученых людей вот, разобраться во всех этих деталях, это имеет практическое применение. То есть мы должны понять, что сейчас эти вещи являются причиной нашей обусловленности. Но если правильно всеми этими вещами пользоваться, вот, то и ум, разум, и чувства, они будут по-другому функционировать, они станут причиной освобождения. Как в Ведах говорится этот пример, что если вам в ногу воткнулась колючка, то способ избавиться от колючки – взять другую колючку, и этой одной колючкой вытащить другую. Вот. Точно так же, если нас беспокоят чувства ум и разум, то эти же самые чувства ум и разум, наполненные другой информацией, они могут стать причиной освобождения живого существа. Хари Кришна. Вопросы? В строгом смысле слова, ум, разум и эго, их нельзя разделить, понимаете? Это не так, что, вот, например, в физическом теле почки, желудок, селезенка, их можно разложить по полочкам. Это как бы разные объекты физического тела с разными функциями. Ум, разум, эго – это одно тонкое тело, только как бы такие его разные уровни. То есть наиболее низкий уровень тонкого тела, который впрямую привязан к чувствам, Вот если представить себе в такой как бы вертикальной иерархии, наиболее низкий разум, наиболее низкая часть тонкого тела, связанная с чувствами, это называется ум. Более высокая часть этого тонкого тела называется разум. Еще более высокая тонкая часть этого тела называется эго. Вот. А сам источник, из которого тонкое тело происходит, называется сознание. Понимаете? Вот поэтому здесь невозможно как отделить как почки от печени, как в физическом теле, ум и разум. Это все разные, скажем, объекты одного и того же. И поэтому, когда разные, вернее, аспекты одного и того же, разные функции, вот как я часто привожу этот пример, колонка звуковая, и вот у нее там басовые динамики внизу идут, потом, скажем, средние частоты и высокие частоты наверху, понимаете, это все звук, но этот звук как бы расщепляется, басы мы слышим через низ, средние частоты через средние и все эти такие цыкающие высокие звуки через верхний динамик, то есть это один и тот же звук по разному уровню частоты расщепляется, понимаете, вот точно так же сознание, оно проявляется через эго, через разум, через ум. То есть это все как бы одно, то есть разные ну, частоты или уровни колебания, что ли, тонкого тела. Поэтому их невозможно так полностью разложить. Это анализа ради, мы говорим, ум, разум, эго. В целом это как бы просто оскверненное сознание, сознание спроецированное на материю. И здесь оно выполняет разные функции в материи. Эти вот разные функции, отвергать и принимать функции сознания, называется умом. Строить планы, функция ума, вот это вот как там пять определения природы объектов, значит, правильное, ошибочное, сомнение, сон, память, это пять функций разума. То есть вот эти вот, вот и эго, это функция отождествления, но все это в рамках одного вот этого оскверненного сознания материального, спроецированного на материю.
Я могу сказать, что в уме возникает неприятное ощущение, да,
когда и разум пытается выйти из этого ощущения. Все, он передает, ум передает задачу в более высокую сферу, разум начинает искать, как от этого избавиться. Ощущение. Все? Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.